Могу сказать точно, что Бедзина Иванишвили в этом списке не будет.
Наблюдатели от «Единой Осетии» убеждены, что избирателям подсунули авторучки с исчезающими чернилами.
Оказалось, что Никейм привязан к телефону посла России в Абхазии Михаила Шургалина.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. После бурных событий, связанных с принятием закона об иноагентах, прошедшая неделя в Грузии выглядела будто бы затишьем или отдыхом. На самом деле она была исполнена внутреннего напряжения, с которым после одной битвы и накануне другой идет перегруппировка сил. Но если в грузинской мечте все немного проще, там обсуждают персоналии, то в оппозиции пока не могут определиться даже с количеством колонн, с которым надо идти в генеральное сражение в октябре против грузинской мечты. А времени остается всего до августа. Именно тогда надо представить в Центр избирком окончательные стартовые данные. О списках грузинской мечты уже пошли утечки, и она их не опровергает. Первые попытки предвыборной рекогносцировки по обе стороны политического фронта изучил Ираклий Арагвелидзе.
Согласно источникам, телеканалам «Товари Архи», Бедзина Иванишвили намерен назначить главу фракции грузинской мечты Мамуку Мдинарадзе генпрокурором. Там же говорится, что олигарх уже приступил к составлению предвыборного списка грузинской мечты, где первым номером будет значиться председатель партии Ираклий Гарибашвили. Там же говорится, что в список не попали наиболее скандальные и одиозные депутаты грузинской мечты Давид Матикашвили, Рима Берадзе, Ирма Заврадашвили, Иракли Заркуа и другие. Сегодня правящие партии комментировали утечку неохотно. Вице-спикер парламента Гиевольский посоветовал журналистам не торопить события.
Могу сказать точно, что Бедзина Иванишвили в этом списке не будет. Это его позиция. Он занимает хорошую должность, он почетный член политического совета, но он принимает участие в политической деятельности, повседневной работе и не рассматривает для себя новую должность ни президента, ни премьера. Грузинская мечта работает над списком. У меня нет никакой конкретной информации о Гарибашвили, так как мы подробно не обсуждали эту тему. Думаю, что премьер-министр будет лидером этого процесса. Будет ли Мдинарадзе генеральным прокурором? Там много имен. Было сказано, что Андрей Ханашвили будет переведен в исполнительную власть. Скрывать нечего. Обо всем этом будет объявлено отдельно.
При этом в большинстве не скрывают, что главным дестабилизирующим фактором предвыборного процесса может стать позиция президента страны Саломе Зурабишвили, которая в очередной раз воспользовалась правом вето в отношении поправок в избирательный кодекс, сокращающих необходимый для принятия решений кворум с 2/3 до простого большинства от полного состава. Информацию об этом распространила администрация президента. Представитель большинства Гурам Мачарашвили пообещал в сжатые сроки преодолеть вето, выдвинув очередные претензии к Саломе Зурабишвили.
Думаю, что Саломе Зурабишвили превратилась в вето-вумен и хочет предстать перед избирателем как лидер политической оппозиции. Этот человек нарушил конституцию, присягу президента и предал своих избирателей страну. Теперь те, кто ругали ее последними словами, пошли вместе с ней в политику. Это означает, что она использует вето как меч, как ей укажут извне.
В оппозиции приветствовали этот шаг президента. «Вето – правильный шаг», – заявил в беседе с журналистами депутат партии «Гахаря за Грузию» Михаил Даушвили.
Существующее правило заключалось в том, что процесс принятия решений в ЦИК должен формироваться на основе высокого консенсуса. Мечта просто отменяет это правило, теперь ей легче будет контролировать ЦИК и принимать нужные для себя решения, так как они понимают, что проигрывают на выборах. Соответственно, использованное президентом Грузии вето абсолютно правильное.
А по словам исполняющей обязанности председателя нацдвижения Тинатин Букучава, принятые большинством поправки направлены на сворачивание демократического процесса.
Избирательные поправки, принятые партией Иванишвили, являются очередной попыткой подчинить избирательную администрацию политической вертикали, что является шагом назад с точки зрения демократического и европейского развития Грузии. Поэтому президент Зурабишвили оправданно и правильно наложила вето на эти нормы.
Она же прокомментировала свое видение будущей конфигурации оппозиционного фланга, в котором, по ее мнению, единству нет альтернатив.
Позиция Единого национального движения известна общественности. Мы считаем, что безошибочная формула победы заключается в объединении демократических проевропейских сил. Поэтому, как самая мощная оппозиционная партия, мы очень стремимся к этому единству. Вы знаете, на эту тему все еще ведутся дискуссии. И я надеюсь, что в конце концов другие оппозиционные партии выберут этот путь к победе, к которому, возможно, будут относиться скептически.
Напомним, ранее 17 основных прозападных оппозиционных партий подписали предложенную президентом страны хартию действий, которая определяет порядок действий после выборов, но не обязывает к участию в едином списке. Часть крупных оппозиционных партий, как, например, Лела или Европейская Грузия, склоняются к созданию нескольких оппозиционных блоков, которые после выборов сформируют коалиционное правительство. В Друа Елены Хуштаря поддерживают идею единого списка при условии, что у всех партий будут равные права. С оговорками аналогичной точки зрения придерживаются в партии Ахали. Там заявляют, что нужно дождаться результатов последних исследований общественного мнения и только после этого вести речь об общем списке. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
При этом не утихает эхо прежних событий. Закон об иноагентах принят, но порожденная им волна агрессивности не спадает. Однако и здесь силы не равны. Если противники закона больше полагаются на словесные акции и угрозы, то платить им за это приходится безопасностью и собственным здоровьем. Избиты десятки активистов, включая сына оппозиционного политика Давида Берзинишвили Зуку. На стороне власти, к тому же, и силовой ресурс. Правоохранительные органы расследуют эти случаи столь же пассивно, сколь оперативно реагируют на активность оппонентов власти. Сама же власть на этой неделе вела себя так, словно пыталась показать. История с иноагентами закончилась, жизнь входит в привычную колею. Все опасения о том, что на следующий после принятия закона день граждане проснутся в другой стране, напрасны. Глава правительства Ираклий Кабахидзе, выступая на конференции по восстановлению Украины в Берлине, заявил, что грузинские власти и грузинский народ верят в то, что украинский народ скоро достигнет мира, и вместе Грузия и Украина отпразднуют полноправное членство в Евросоюзе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили была так впечатлена этим заявлением, что призвала премьер-министра, если он так преобразился, подписать грузинскую хартию, предложенный ею план победы прозападной оппозиции на парламентских выборах. Между тем, Мазурабишвили сделала на этой неделе и более серьезную политическую заявку. Она, встречаясь с молодежью, впервые заявила, что не против во второй раз стать главой государства. Подробнее об этом расскажет Мзия Парисяшвили.
До сих пор Саломе Зурабишвили претендовала на место в новейшей истории Грузии по двум причинам. Она стала первой женщиной-президентом в регионе и последним президентом, которого выбрали путем прямого голосования. С 2024 года после парламентских выборов президента будет выбирать избирательная коллегия или коллегия выборщиков из 300 человек. В нее войдут все депутаты нового созыва парламента, а также члены Верховного Совета Автономных Республик Аджарии и Абхазии в изгнании и определенные ЦИК по партийным квотам представители местных органов самоуправления. Коллегия должна собраться в течение 45 дней после первого заседания нового парламентского созыва, в этом случае 11-го по счету. В случае победы оппозиции, на что и направлена грузинская хартия, под которой уже подписались более 10 основных оппозиционных партий, Саломе Зурабишвили не против стать кандидатом в президенты от прозападной коалиции. Приглашенные в президентский дворец Орбельяне гражданские активисты остались довольны посланиями президента. От предложения Саломе Зурабишвили рассматривать ее в качестве кандидата на пост президента уже по новым правилам не отказались и в большинстве прозападных партий – Нацдвижение, Лело, Ахали. При общем консенсусе депутат парламентской группы еврооптимисты Хатия Деганоидзе предложила еще более ответственный пост для Зурабишвили, главы технического правительства, которое по замыслу грузинской хартии должно осуществить все необходимые реформы. В правящей силе заявление Зурабишвили расценили как подтверждение ее собственной версии о том, что она давно намеревалась возглавить коллективное нацдвижение по поручению западных заказчиков. Глава парламентского комитета по процедурным вопросам Иракли Кадагишвили вкратце напомнил весь политический путь Зурабишвили, желая доказать, что движут ею лишь личные амбиции и меркантильные интересы, и что она совершенно ненадежна. Кроме этого, не только в грузинской мечте, но и в оппозиции не могут простить Соломе Зурабишвили неосторожные заявления на вопрос о том, кто виноват в начале августовской войны 2008 года, ведь она считала, что все это спровоцировал тогдашний президент Михаил Саакашвили. Закон не запрещает Соломе Зурабишвили быть избранной президентом во второй раз, в том числе и по новым правилам, поясняет конституционалист из исследовательского института Гноман Вайс при Университете Грузии Давид Заделашвили.
Теоретически это вполне возможно, если в парламент с большинством войдут оппозиционные силы и поддержат ее кандидатуру. Не думаю, чтобы помехой стало присутствие в коллегии выборщиков представителей грузинской мечты из местных органов самоуправления. Там мечта остается в большинстве, но мы знаем при таких режимах, как в нашей стране, как все происходит. Победа оппозиции будет означать, что режим разрушен, и члены грузинской мечты в регионах, в местных органах самоуправления начнут искать контакты с новыми властями.
По мнению Заделашвили, оппозиции и гражданскому обществу нужен и другой план, как справиться с репрессиями консолидированной власти. И, возможно, в этом оппонентам и критикам власти больше всего помогут западные санкции против грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Такой была неделя в Грузии. В самопровозглашенной республике Южная Осетия неделя прошла под знаком подведения итогов парламентских выборов, в результате которых партией большинства стала президентская НХАС. Местные наблюдатели сомневались, что непопулярная в народе партия порядочных людей, как ее назвала председатель Зита Бисаева, перешагнет 7-процентный барьер. Поэтому говорят о невиданном размахе злоупотреблений. С подробностями наш югоосетинский автор. Его текст читает Демис Палантов.
По результатам выборов в парламент прошли 4 партии. Это Народная партия, Компартия, Единая Осетия и НХАС. Участники кампании и местные спикеры отмечают колоссальное количество злоупотреблений со стороны власти в пользу правящей НХАС. Они называют результат в почти 30% голосов избирателей немыслимым. Главное злоупотребление, на которое указывают наблюдатели и участники кампании, массовый подвоз избирателей из Северной Осетии к участкам в городах и районах республики, а также массовая раздача югоосетинских паспортов тем, кто согласен в обмен на гражданство проголосовать за партию власти и ее мажоритарных кандидатов. Именно с заранее запланированными массовыми подвозом и приемом в гражданство местные наблюдатели связывают неопределенное количество избирателей в списках. Их утвердили по данным 2019 года, но как бы условно, не вдаваясь в количественные оценки. Зато бюллетени напечатали с хорошим запасом 40 тысяч. В Ленингорском районе наблюдатели отмечали наплыв незнакомых гостей за 2-3 суток до дня голосования. Перед выборами паспортный стол, расположенный в офисе районного отделения милиции, выдавал паспорта новоиспеченным гражданам Южной Осетии примерно до 9 часов вечера 6 июня для тех, кто готов проголосовать за партию власти и ее кандидата-мажоритария Зазу Дриаева. Самый громкий скандал этой парламентской кампании – голосование на единственном избирательном участке во Владикавказе. По итогам голосования на Владикавказском участке НХАС получила 1216 голосов, Народная партия 414, Единая Осетия 121 голос. Испорченными оказались 733 бюллетеня. На них исчезли галочки. Наблюдатели от Единой Осетии убеждены, что избирателям подсунули авторучки с исчезающими чернилами. В результате по итогам выборов во фракции коммунистов 2 депутата, Народной партии 5, Единой Осетии 9, у партии НХАС 13 депутатов, уже обозначивших себя как члены фракции, а при некоторых дипломатических усилиях их может быть 16 и даже 17, включая мажоритария от партии ИРОН. Традиционно одинокие одномандатники склонны к сотрудничеству с властью, если к этому нет каких-то непреодолимых этических препятствий. Тоже можно сказать и о Компартии. Она традиционно соблюдает лояльность к исполнительной власти, дистанцируясь от нее, когда руководство переходит к красной линии. Народная партия набрала меньше, чем ожидали эксперты и чем рассчитывали сами партийцы. Она теперь на перепутье. У нее недостаточно ресурсов в парламенте, чтобы преследовать амбициозные цели своего лидера Дзамбулата Тедеева – добиваться отмены ценза. Во всяком случае, неконституционным большинством депутатов. Для «Единой Осетии» 9 мандатов в парламенте – это худший результат. После дебютной избирательной кампании 2014 года она получила простое большинство в 2019 году, сохранила статус крупнейшей фракции обладателя блокирующего пакета. На этот раз она не получила ничего, кроме престижного второго места в соревнованиях. Спикеры убеждены, что результат мог быть и хуже, но в последние дни агитации приехал Анатолий Бибилов и взбодрил избирателей. Не все партии согласны с итогами выборов. У «Единой Осетии» претензии к голосованию на Владикавказском участке. Народники считают, что у них в пропорциональной части парламента должно быть на одного представителя больше. Маловероятно, что их требования будут удовлетворены. А какие-то массовые протесты с требованием отмены результатов выборов и вовсе исключены. Уже понятно, что все приняли. Москва категорически против любого проявления недовольства. Все участники кампании обременены обязательствами перед одной кураторской группой. Что касается победы Нахас, то она не столь убедительна, как это кажется на первый взгляд. Из мажоритариев официально выдвинутых партией выиграли лишь четверо. Остальные предпочли как минимум не афишировать свою причастность к партии власти и заявили об этом лишь после победы. Примечательно, что двое из них победили на своих участках официальных кандидатов от Нахас. Это говорит об отношении кандидатов к партии и непрочном ситуативном союзе вокруг Нахас.
Текст автора из Южной Осетии прочитал Демис Паландов. В самопровозглашенной республике Абхазии ее президент на этой неделе, как обычно, находился в отъезде, курсировал между Петербургом, Грозным и Москвой. Тем временем российский посол Михаил Шургалин нелестно отозвался об абхазской оппозиции, а чиновники из Минэкономики России приехали лоббировать интересы российского туристического бизнеса. Такой была неделя по версии редактора абхазской нужной газеты Изиды Чани.
Характерным признаком начала курортного сезона в Абхазии становятся очереди на российско-абхазской границе. Так повелось. В этом году на российской стороне введено новшество – отдельные полосы для машин с абхазским и российскими номерами. По мнению владельцев авто, российская сторона искусственно создает километровые очереди для машин с абхазскими номерами. Машины с российскими номерами беспрепятственно пересекают границу. А наш президент Аслан Джания тем временем продолжает начавшийся 4 июня визит в Россию. За это время президент пропутешествовал из Москвы в Петербург на экономический форум, встретился с орловским старцем Ильей, посетил Чеченскую республику, где сфотографировался с Кадыровым и вернулся в Москву. 14 июня пресс-служба Бжания сообщила о его встрече с руководителем администрации президента России. Итоги встречи подведены одним набившим оскомину предложением. Обсуждали текущее состояние двухсторонних абхазо-российских отношений. Напомню, что в марте нынешнего года в Москве Бжания и Войно обсуждали актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией. Это была цитата. Тем временем эти самые отношения, по мнению наблюдателей, претерпевают некоторые изменения. Высказывание российского ресторатора стало поводом для МИДовского комментария. Олег Пороев заявил, что его сеть передумала открываться в Абхазии, потому что на международной арене Абхазия считается территорией Грузии, и они не хотели бы создавать конфликт. МИД указал российскому ресторатору на неуместность политических высказываний и напомнил, что Абхазия признана Россией. А вот на другой скандал, связанный с российским послом Михаилом Шургалиным, МИД Абхазии реагировать не стал. Пользователь телеграм-канала под ником Михаил высказался неуважительно в адрес абхазской оппозиции. Оказалось, что Никейм
привязан к телефону посла России в Абхазии Михаила Шургалина. Оппозиционные партии движения сделали совместное заявление, в котором указали, что содержание комментариев не соответствует установившимся отношениям Абхазии и России, дипломатическому этикету и даже простым нормам приличия. Более того, авторы уверены, что подобные заявления граничат с вмешательством во внутренние дела и потребовали от посла внести ясность в сложившуюся ситуацию. Российский посол проигнорировал требования абхазской оппозиции. Ну и что тут удивляться, посол копирует нашего президента, по правую руку которого он всегда и находится. Пока Аслан Бжания встречается в Москве с российскими чиновниками, российский посол полемизирует с абхазскими блогерами, заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач нанес визит в Абхазию, чтобы проверить, как реализуется программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Это из официального сообщения. Из неофициальных источников известно, что Вольвач решил изменить туристическое законодательство Абхазии, которое предоставляет право на проведение экскурсии в Абхазии только своим гражданам. Российский чиновник ведет переговоры с министром по туризму Абхазии о предоставлении квоты для российских экскурсоводов. И это вызывает серьезную озабоченность у абхазских гидов, которые в случае принятия такого решения лишатся работы, так как экскурсионные автобусы будут заезжать в Абхазию со своими гидами. Поэтому неудивительно, что в сети появляются забавные видео с российскими экскурсоводами, которые демонстрируют чудовищное незнание истории, географии и несут полную ахинею. Более того, неподготовленность российских проводников не раз становилась причиной трагедии в горах Абхазии. Два судебных процесса прошли на этой неделе в Верховном суде. 13 июня Кассационная коллегия Верховного суда отклонила жалобу адвокатов, осужденных по делу о тройном убийстве в кафе на Сухумской набережной, которое произошло 20 ноября 2019 года. Погибли два криминальных авторитета и официантка. Адвокаты требовали полной отмены приговора в отношении пятерых участников судебного процесса и возврата уголовного дела прокурору. Коллегия оставила приговор в силе и рекомендовала защите обжаловать приговор в Президиум Верховного Суда. Судебное разбирательство по обвинению Омара Хагуш в попытке покушения на сотрудников милиции завершилось скандалом. Напомню, в 2021 году в Гагре во время задержания подозреваемых сотрудники милиции застрелили Амира Кети и ранили Омара Хагуш. Милиционеры проходят по делу как потерпевшая сторона, но не являются в суд для дачи показаний. Один даже покинул страну. Вот и на судебное заседание 12 июня не явился ни один свидетель. Неявка вызвала возмущение подсудимого Омара Хагуш, который находится в заключении с ноября 2021 года, и родственников убитого милиционерами Амира Кети. Омар Хагуш потребовал от суда принудительной доставки свидетелей, милиционеров, участвовавших в задержании. Он считает, что судебные заседания в отсутствии свидетелей лишены всякого смысла. Однако, к хорошим новостям. Игры БРИКС в Казани затмили и посольский скандал, и визит Вольвача. Торжественная церемония открытия началась с Абхазии. Государственный флаг республики вынес легендарный футболист Ахрик Цвейба. Спортсмены из Абхазии принимают участие в соревнованиях по 13 видам спорта.
Таковы были итоги абхазской недели, которые на сайте «Нужной газеты» подвела ее редактор Изида Чаня. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.